Всем привет, меня зовут Настя, и это мой подкаст «Чача». Сегодня выпуск мы записываем с Ксенией. Ксения – хед-сомелье сети заведений в Тбилиси. Ксения, здравствуйте, рада вас приветствовать сегодня.
Всем добрый день, привет, как ваши дела? Сегодня очень рада с вами пообщаться, рассказать и поделиться какой-то интересной информацией. Поэтому давайте будем начинать.
Да, сегодня с Ксенией мы будем говорить про тенденции в грузинском вине. Но перед этим давайте узнаем, кто же у нас Ксения. Все-таки, кроме того, что она хед-сомелье, расскажите немножко о себе, о своем, наверное, пути, не знаю, сомелье или о своем опыте взаимодействия с грузинским вином.
Я бы, наверное, хотела начать с того, что моя осознанная история с вином началась с 2019 года, когда я переехала сюда, в Грузию. То есть до этого я просто любила вино, иногда его пить, и ничего в этом не понимала. Когда я переехала сюда, я нашла работу в винотеке в Тбилиси, декантер, и оттуда началась моя история. Там я начала потихоньку узнавать грузинские вина, поняла, что такое грузинская технология, чем она отличается от европейской, что такое полусладкое вино, и начала больше знакомиться именно с виноделами, очень много информации получила от них. Но также, если вам интересно, я отношусь еще к нашей винодельням Цвана Эстейт, и мы здесь, в Грузии, делаем свой пятнат, тоже с 2020 года. Была как и на момент сбора, так и на винодельне, клеила этикетки, подписывала бутылки, поэтому буду рада поделиться с вами еще какой-то информацией по этому поводу.
Супер. Сейчас сказали очень такую важную информацию насчет того, чтобы вы поняли разницу между европейской технологией и технологией производства вина в Квевре. Давайте немножко уточним и расскажем слушателям, в чем же все-таки разница и что такое вообще Квевре.
Ну что, давайте, наверное, начну с того, что как считается, что грузинская технология, грузинское виноделие зародилось 8 тысяч лет назад. И как мы это узнали, что здесь, в Грузии, в регионе Балниси, были найдены остатки глиняных кувшинок, на котором было вино, и ученые определили, что им 8 тысяч лет. То есть глиняный кувшин – это раз. Это первое, самое главное, ну не самое главное, основное отличие от производства вина по европейской технологии, как мы это называем здесь в Грузии. То есть это не цистерна, это не дубовая бочка, это именно глиняный кувшин, который называется квеври и который чаще всего закопан под землей. Но это не самое главное отличие. Самое главное отличие, что вино ферментируется в квевре вместе со всем жмыхом. То есть это косточки, кожура, веточки, иногда даже листочки. То есть после того, как мы выжали сок из вина, остается вот этот жмых, и сок вместе с этим жмыхом у нас ферментируется в квевре. В отличие от европейской технологии, где чаще всего это только сок, и это нержавеющая цистерна или дубовая бочка.
И что же нам дает ферментация вместе со жмыхом?
Что же она нам дает? Она нам дает совершенно другое вино. То есть давайте так. Слышал ли кто-то из вас про вино, которое называется Amber Wine? Если нет, давайте тоже вкратце расскажу. То есть это именно вино, которое сделано по грузинской технологии. И это будет именно вино, сделано из белых сортов винограда в квевре вместе с этим жмыхом. Этот жмых нам придает вино именно вот этот эмбер-оттенок, то есть янтарный цвет или оранж оттенок и вино, как это многие называют. И благодаря этому вино у нас, если это белое, оно будет не легкое, не летнее, не цветочное, оно будет уже с танинами, с определенной такой тяжестью в вине, совсем другие ароматы. То есть если мы делаем белое вино по классической технологии в цистерне, то это у нас будет фрукты, цветочки, травка в аромате, что во вкусе, и очень такая легкость, то в эмбер-винах уже у нас будут ноты таких приготовленных фруктов, то есть это может быть курага, ноты джемов, даже уже специи пойдут. Скажу так, те, кто не пробовали эти вины, первый раз с ними знакомиться, у всех я вижу удивление на лице, то есть они такие: как? Это вино сделано из белых сортов? Не может быть, я бы подумала, что это красное вино или что-то такое. То есть да, почему? Потому что красное вино у нас всегда ферментируется с кожурой. То есть то, что нам придает цвет вину. То здесь всегда будет кожура и всегда будут танины, тяжесть и тело в вине. Окей, давайте сделаем маленькую ремарку. Не всегда будет тяжесть, потому что сейчас грузинское виноделие немножко отступает вот от этих стандартов, и многие хотят прийти к легкости, соблюдая эту технологию. И да, будут минимальные танины, хорошая кислотность, и это не будет прям вот тот Orange Wine, с которым кто-то когда-то познакомился впервые. Тут на самом деле можно очень долго рассуждать, потому что я, ну, грубо говоря, 4-5 лет уже в этой сфере, в сфере грузинского вина, и я вижу, как одно эмбер-вино не похоже на другое. А как одно будет настолько брутально и тяжелое, что без закусок его невозможно будет пить, а второе можно попивать даже в жаркую погоду. И это очень круто, когда то, что сейчас, но это мы уже, наверное, переходим к тенденциям, но сейчас тоже чуть-чуть расскажу, как можно даже на рынке Грузии сейчас найти совершенно разные вина, сделанные по грузинской технологии, и это, правда, очень круто.
А как вот вы считаете, Amber Wine, или как его называют еще, Orange, ведь в Европе сейчас тоже есть определенные тенденции, популярность именно к оранжевым винам, и многие говорят о том, что все-таки грузинские вина, они очень сильно отличаются даже от тех же там итальянских, допустим, потому что много известных оранжей из Италии. Как думаете, с чем это вообще связано, и почему все-таки грузинские получают все-таки более тяжелые вина, чем даже те же оранжи, которые по сути, производится почти так же, ну, очень схожая технология, но они все равно какие-то более легкие.
А, ну, смотрите, к сожалению, давайте скажу сразу, я ни разу не пробовала оранжи из других стран.
Не переживайте, я тоже. Так что мы чисто гипотетически сейчас рассуждаем.
Ну, смотрите, давайте вместе подумаем, порассуждаем. Первое, я бы, наверное, хотела все-таки отметить специфику винограда, который растет здесь. То есть самый популярный белый сорт винограда в Грузии – это аркацетели. И многие аркацетели называют папой грузинских белых вин. Но, опять же, я встречала разные аркацетели. И давайте, ну, что я думаю. Во-первых, разный климат, разная погода. И здесь все-таки эмбер-вина делают уже, как я ранее говорила, на протяжении 8000 лет. И, возможно, это тоже как-то дает свои плоды. И, скажем так, в Грузии есть такой винный регион, который называется Кахетия. И именно Кахетия отличается своими тяжелыми эмбер-винами, в отличие от другого даже региона Эмеретия. И мне кажется, здесь они просто стремятся к тому, многие, чтобы сделать это вино максимально плотное и насыщенное. Я думаю, это связано с этим. Опять же, климат, почва, погода, это тоже будет очень сильно влиять на то, что мы и того будем иметь с вами в бутылке.
Да, я здесь полностью согласна. Первое, это, конечно же, автохтонные сорта, которые действительно выращиваются только на территории Грузии, и действительно сорт очень много дает. Плюс терруары, да, мы его не можем повторить абсолютно. Для тех, кто не знает, терруары — это то, где растет виноград, условно, это различные факторы, почва, климат, ну и также навыки винодела, между прочим, обработки винограда. Вот, но еще на самом деле я вот на этих выходных была в Эмерете, и я пробовала вина из Квеври эмеретинские, и они абсолютно другие, они не похожи на кахетинские. И вот мне кажется, эмеретинский стиль, он больше похож на европейский, потому что, опять же, вопрос в количестве вот этого жмыха или мезги, который мы добавляем. Мне кажется, что в Европе они как-то, ну, я могу предположить, что они добавляют меньше количество просто вот этой мезги, и, возможно, они там гребни, допустим, не добавляют, как в Кахете, и от этого, конечно, вино получается легче, на мой взгляд. Вот, и, по сути, мы как раз-таки, наверное, обсудили сейчас разницу вот европейского вина от грузинского, то, что сказали про цистерну и про квеври, это в первую очередь, во-вторых, это про стилистику, про вот важное название мезгаль, жмых, или как называется наш подкаст, чача, потому что это, по сути, тоже все одно. Плавно перейдем еще к другим тенденциям, которые все-таки сейчас есть. Как вам кажется, какие вина сейчас в тренде, можно в мире, вообще мировые тенденции, либо же грузинские тенденции, как комфортнее можем посравнивать даже?
Так, на самом деле, мне кажется, вопрос немножко сложный. Почему? Потому что у каждого человека свои предпочтения, свой тренд, своя любовь. И мне многие тоже часто задают вопрос, а какое вино у вас самое популярное? Мне, правда, очень сложно на него ответить, потому что есть люди, которые предпочитают только полусладкие вина. Есть люди, которые любят очень плотные, насыщенные, красные. Но давайте так, по своему опыту, так как я работаю здесь с людьми, с гостями, могу сказать так, тенденция на грузинские эмбер вина, она тут все-таки сохраняется. То есть многие, когда приезжают сюда, они хотят именно попробовать вот эту изюминку грузинского виноделия. Они хотят посравнивать их разное. По поводу тенденции в мире, опять же, как я уже могу тоже сказать, я не была в Германии, не знаю, какая тенденция там и на что там они больше ориентируются. Но я уверена, что все будут ориентироваться именно под своего какого-то потребителя. Но по поводу Грузии могу сказать так. Я вижу, что за последние, наверное, года три здесь немножко тенденция уходит в стилистику более легких вин. То есть, когда я только начинала здесь знакомиться с грузинским вином и виноделием, здесь было очень круто делать максимально тяжелое танинное вино, чтобы показать, смотрите, как мы это делаем, смотрите, как мы умеем это делать и как это отличается от того, что есть во всем мире. Сейчас я вижу, как многие стараются перейти к чему-то более легкому.
Да, я полностью согласна. Я еще здесь, наверное, хочу тоже добавить то, что сейчас идет активное возрождение разных автохтонных сортов. Их в Грузии вообще 525, но активно используется, наверное, где-то 30-35, даже меньше может. И сейчас они очень стараются как-то возрождать новые сорта, потому что, как правило, почему используют Сапирави и Аркацетели, потому что они очень хорошо плодоносят, можно сделать много вина. Но есть какие-то сорта, которые дают очень мало урожая, но сейчас, так как нужно, рынок уже насыщен, нужно больше как-то удивлять, нужно представлять потребителю что-то новое, и поэтому начинается там возрождение. Это, наверное, Ксения, вы лучше расскажете историю про Киси, потому что я первый раз от вас, на самом деле, это услышала. Вот расскажите нам эту замечательную историю.
Ну, давайте я чуть уйду раньше, чем история про Киси, а про историю грузинского виноделия. И вы сказали абсолютно верно, что Аркацетели и Сапирави самые тут популярные. Почему? Потому что во время Советского Союза здесь самое главное было в тот период больше делать вина, больше его поставлять во все республики Союза. И именно эти два сорта давали, они, скажем так, самые местные, они привыкли к этому климату больше, наверное, чем другие. Они тут очень хорошо растут почти во всех винных регионах Грузии. И поэтому их больше всего тут выращивали, им давали больше предпочтения. То есть они могли спокойно там в 60-70-е годы вырубить какой-то другой сорт и посадить Сапирави или Аркацетели, потому что они дадут больше виноградного сока и можно больше сделать вина. Но вернемся к Киси. С Киси история чуть другая. Это связано с периодом, когда в Советском Союзе Горбачев решил бороться с пьянством в Союзе, они ввели сухой закон. И как они боролись? Они просто по всему Союзу вырубали виноградники. И Грузия в этот период, как самая винодельческая, пострадала больше всех. И в тот период очень много именно местных автохтонных сортов было уничтожено. И к ним как раз-таки относится Киси. То есть, когда Грузия помнилась... Скажу так, по поводу Киси, у меня последние месяцы три информации расходятся. Кто-то говорит, что осталась одна или две лозы во всей Грузии в Кахете, а кто-то мне сказал, что ее не осталось вообще, но они нашли сорт Киси где-то в Европе и завезли заново сюда.
Интересно.
Вот, то есть у меня на протяжении нескольких лет, да, была информация, что только в Кахете осталась одна-две лозы. Кто-то недавно мне из виноделов сказал, говорит, вы что, ее тут вообще не осталось, ее тут заново завезли. Но, как-никак, это все равно связано с тем, что Киси здесь практически не было, и заново начали здесь возрождать только в нулевые годы или даже ближе уже к 2010 году. Угу. Вот. И скажу так тоже за себя, когда я впервые была в Грузии в 2016 году, вино из Киси тогда было довольно редкое и дорогое. То есть там бутылка начинала в среднем в винных магазинах от 30 или 50 лари. Ну да, сейчас это уже звучит недорого, но по тем временам, в 16 году, это было недешево.
Нужно прикинуть, мне кажется, в долларах, сколько это примерно, потому что люди не ориентируются по лари. Но в долларах, наверное, это около 20.
Грубо говоря, да. От, да. Ну, наверное, от 15 на сегодняшний курс лари-доллар.
Угу.
Вот. А сейчас, например, в наших винных заведениях очень много киси и по любой технологии, и по классической, и по грузинской, сухое, полусладкое, его добавляют в другие купажи винограда. И то есть сейчас киси можно спокойно купить, мне кажется, от 15 лари за бутылку, может даже чуть меньше в каких-то небольших, ну, в таких крупных магазинах, винотеках, ну да, подороже будет, но в целом сейчас киси нет проблем от слова совсем. И на самом деле мне уже мои сотрудники говорят: Ксюша, уже столько киси, давайте что-нибудь другое, у нас там 10 позиций или 15 киси, давайте что-то еще разнообразим какими-то другими сортами. Но почему? Потому что мне правда очень нравится сорт киси. И киси по классике, например, от винодельни Декишвили, это одно из моих белых сухих вин. Очень много крутых эмбер вин, которые сделаны из киси. Этот сорт прямо по-другому как-то раскрывается.
Он многогранный.
Он
такой.
Очень многогранный. И правда, двух одинаковых киси очень сложно найти вот именно в квевре. По классике, да, их очень много разных. Но в квевре одни там больше уходят в ноты с курагой, вторые больше в специи, другие в какие-то пряности, немножко в какие-то еловые ноты. То есть киси, вау, какой крутой сорт, и я очень рада на самом деле, что сейчас в киси проблем нет, очень большой выбор, можно купить три разных бутылки, и все будут абсолютно разные. Так что, кто не пробовал киси, рекомендую ознакомиться и попробовать.
Да, я еще очень часто смеюсь, когда некоторые люди до сих пор рассказывают, что вот киси — это редкий сорт винограда. Я говорю: ребята, вы что, на 10 лет назад где-то застряли? Ну, то есть сейчас действительно с этим абсолютно нет проблем. И вообще, мне кажется, что сейчас в целом нет каких-то таких трудностей, именно что какой-то сорт там очень редкий. Да, не все виноделы используют, но опять же, как мы уже сказали, тенденция сейчас все-таки к экспериментам, я бы ее так назвала, потому что не только начинают использовать разные сорта винограда, но также начинают играться там с именно производством, там с разными дрожжами, не знаю, с разными купажами, в общем, что только они не делают. Вот из интересного, недавно мы пробовали от Цинандали Эстейт розовое вино, 9 сортов винограда, это просто, ну, то есть люди решили просто сделать такой эксперимент. Да, он был абсолютно неудачный, это очевидно, но это очень круто, то, что люди пытаются это делать и пытаются представлять что-то интересное, новое, и таким образом, мне кажется, идет именно активное развитие.
Я абсолютно согласна полностью и хочу подметить, да, вот как я сказала, что я работаю в этой сфере 4-5 лет здесь, в Грузии, и за эти 5 лет я вижу огромное развитие. То есть настолько, что когда я только начинала, да, там Сапиравирка, Цетелия, Мцвана, немножко Хихви, сейчас то, что я вижу, как они это делают, это просто вау. Тоже хочу рассказать про одно вино от винодельни Загвина, вино розе полусухое. Это вино сделано из 3 разных сортов винограда, выращенных в 3 разных регионах Грузии.
Вау.
Кахетия, Картли и Эмеретия. То есть это абсолютно разные плантации, они собраны в разное время, сделаны отдельно, и потом они уже это все совмещали вместе, и это очень крутое розовое полусухое вино. Немножко минеральное, с хорошей кислотностью, легкое, крутой аромат. И вот эта винодельня, они правда постоянно что-то пробуют, экспериментируют. Также мне очень нравится, что за последние несколько лет тоже появились вина, сделанные методом заизюмливания. То есть это поздний сбор, это не когда мы там в сентябре, в октябре, а чуть ли не в ноябре уже собираем виноград, такой заизюмленный, и в котором очень много своей природной сладости и сахара. Из этих ягод уже выжимают вино, и это, да, вино всегда будет чуть дороже, потому что представьте, сколько мы сока выжимаем из спелой ягодки винограда, сколько из изюмленных, где сока уже намного меньше. Mm-hmm. И эти вина, они всегда будут более густые, маслянистые, плотные. То есть многие мои гости говорят такое ощущение, что я это вино не пью, а что его немножко жую. Mm-hmm. И это тоже очень круто, потому что с каждым годом я вижу, что такого вина все больше, больше и больше становится. То есть да, это, конечно, для любителей, наверное, полусладких и десертных вин, но очень многие, кто не пьют полусладкие вина, они пробуют и такие: вау, что это? Поэтому по поводу, опять же, тенденций, все винодельни, особенно даже какие-то маленькие, больше, чем крупные, они стараются чем-то удивить этот мир и этот рынок. То есть не только рынок Грузии, но также многие отправляют свои вина в другие страны, занимаются экспортом. Поэтому я прям восхищаюсь тем, что сейчас происходит. А если мы еще говорим о трендах и моментах развития, я бы хотела также рассказать про пятнаты.
Конечно, пятнаты — это вообще первое, что мне приходит в голову, когда меня спрашивают, что в тренде в Грузии. Я просто сразу отвечаю: пятнат, потому что перед Новым годом их было столько, что я просто была в шоке.
Это да, абсолютно согласна. Давайте, пятнаты. Вообще, впервые я познакомилась здесь с пятнатом в 2020 году. Опять же, это винодельня Дакишвили. И я видела...
А можно я перебью? На самом деле, вот дакишвилевский пятнат вот с лисичкой, да, который... Он вообще не пятнат, по-моему. То есть, как бы, я тоже уже достаточно много попробовала пятнатов. Надо сейчас рассказать вообще, как производят пятнаты, в чем его отличие от остальных игристых. Вот, но да, Дакишвили, мне кажется, это такой прям, он правда профессионал своего дела, и он, как мне кажется, немножко перестарался, когда делал пятнат, у него прям такой серьезный напиток, уже больше уходящий, мне кажется, в такое игристое на уровне просека, чем пятнат как таковой.
Честно говоря, этот пятнат Дакишвили с лисичкой последний раз пробовала то ли в 2020, то ли в 2021 году. И после всех остальных, которые были, у меня уже немножко правда, наверное, я забыла этот вкус и этот аромат. Но вернемся к тенденциям. Я помню, как этот пятнат просто взрывал весь рынок Грузии. Я видела его во всех инстаграмах, во всех чатах. Все его фотографировали, про него рассказывали и так далее. И уже с 2020 года некоторые винодельни тоже начали делать пятнат. То есть раньше, вот правда, до Дакишвили я пятната не помню, но недавно мне сказали, что были маленькие винодельни, которые делали пятнат, но это было, скажем так, не так массово, как это сейчас. То есть они или у себя продавали, или еще где-то. Так вот, в 2020 году, не буду скрывать, расскажу про нашу винодельню. Мы начали делать пятнат, а там Свана Эстейт. И изначально мы хотели делать просто игристое. Но лето было очень жарко, и за один день или за два сахар в наших виноградниках поднялся чуть выше нормы. Мы поняли, что из него мы классическое игристое делать не можем.
Брют, в смысле?
Да. Угу. И мы такие: что делаете? Ну, давайте попробуем сделать пятнат. И в первом году, в 2020, мы сделали всего 1350 бутылок из сорта винограда Мцвана. И это был первый опыт ошибки. Их было столько, что это просто какой-то кошмар. Но мы по итогу выверили эту технологию, как сделать, правда, очень крутую вещь. И в 2021 году мы уже сделали 3 разных пятната, еще розе, еще меретинский. В этом году мы еще сделали и сорта винограда Чинури, и Скартли. И сейчас уже отступлю от нас и расскажу, что с каждым месяцем, наверное, я вижу все больше и больше пятнатов на рынке Грузии. То есть прямо... И мне нравится, что все стараются делать на пятнаты какие-то вау-классные этикетки. То есть такие, что ты смотришь и такой: что это? То есть там могут быть они абсолютно разные. Ну, не буду вдаваться в подробности.
Но они, правда, яркие такие, какие-то очень такие фантастические, не знаю, прям.
Да.
Я согласна.
Недавно даже пробовала путнат. Это как бы пятнат, но назывался путнат. Тоже очень необычный, очень классный. Но скажу так, по поводу пятнатов история тоже очень разное. Кто-то любит пятнат, который снят с осадка, который чистый, ближе похож на классическое игристое.
Это я любитель такого.
Я тоже. Кто-то любит пятнат, который не снят с осадка, который мутный, плотный, который тоже, можно сказать, что можно прожевать. Или ты пьешь его как будто апельсиновый фреш, где даже какие-то кусочки присутствуют. Ну да, там, конечно, этого не будет, но это совсем другая история. Один и тот же напиток, но как он по-разному может быть и как он может проиграться. Поэтому да, история с пятнатами здесь. Сейчас, особенно летом, это будет на пике, потому что чаще всего пятнаты, они очень освежающие, очень летние, очень легкие, свежие. И мне кажется, в следующем году пятнатов будет еще больше.
Ну да, осталось только рассказать, что же такое пятнат. Есть три категории игристого. Это вот как раз-таки пятнаты, игристые и шампанское. При этом игристые... В чем различие игристого? То, что у них разное количество атмосфер внутри, то есть разная газация. У шампанского она самая большая, там около 7 атмосфер. У просека она где-то 3-4... Нет, 4-5, наверное, примерно. И у пятната она всего лишь там 3, по-моему, насколько я знаю. У некоторых даже и то меньше, мне кажется.
А мы сейчас говорим про давление, которое да. в цистерне или в бутылке? Потому что они отличаются.
Мне кажется, что это в бутылочное.
Бутылочное. Например, у нас, да, именно так, потому что в цистерне, по-моему, больше, в бутылке уже идет меньше. Mm-hmm. Да.
Ну, просто шампанское, оно там вот, допустим, такие очень характерные пузыри, и они крупные, они быстро выходят, в просека они уже меньше, они более медленные, в пятнате это вообще, некоторые пятнаты есть такие, что они совсем слегка газированы, просто покалывают язык даже.
Да, все верно, и люблю приводить такое сравнение, что пятнат и шампанское отличие. Шампанское, это мы взяли бутылку боржоми, ну, давайте так, любой минералки, немножко встряхнули и открыли. Это будет у нас шампанское. Mm-hmm. Пятнат, мы взяли бутылку боржоми, открыли, она у нас постояла полдня, и мы налили себе в стакан. Mm-hmm. И тут уже пузырики у нас будут не такие яркие, не такие колкие, не такие шипящие. И вот это правда, не знаю, вот мне как когда-то на дегустацию пришла эта мысль в голову, я думаю, что это идеально может описать историю пузыриками в пятнате и в классических игристых.
Я хотела рассказать то, что пятнат называют дедовским методом еще, потому что на самом деле, вот сейчас поделюсь своей болью, мне очень сильно огорчает тот факт, что на самом деле производство пятната — это достаточно несложный процесс, ну, я имею в виду технологический, то есть у вас происходит единичное брожение в бутылке, и все, что вам нужно...
Цистерне вначале, то есть в цистерне мы делаем вначале тихое вино, и потом уже в бутылке.
А это все так делают? Мне кажется, что я слышала, что некоторые вообще делают единичное такое брожение в бутылке, что это процесс единичного брожения, и многие не делают вот такую вторичную ферментацию.
Насколько я знаю, по крайней мере, с кем лично я общалась, и то, как мы делаем, это вначале в цистерну, то есть нам же нужно вначале из сока винограда сделать тихое вино, а потом уже мы разливаем в бутылке, и оно уже в бутылке бродит на этом осадке.
В цистерне оно перебраживает полностью или перебраживает полностью, да? Странно, я на самом деле думала всегда и понимала это так, что вот некую такую, блин, я даже не знаю, как это так более научно объяснить, ну вот брагу условно берут, заливают в бутылку, добавляют туда еще дрожжей, и получается пятнат. То есть для меня пятнат — это продукт единичного брожения, и поэтому мне всегда...
единичного
в цистерне. А получается, пузырики появляются за счет осадка.
Да, уже в бутылке.
Уже в бутылке.
И смотрите, те пятнаты, которые натуральные, то есть у нас все не дрожжи, они идут именно на кожуре винограда, то есть мы не добавляем ничего, чтобы там появились пузырики.
Ага, и это никто не добавляет? Или кто-то все-таки...
Я не могу сказать далеко про всех, потому что, вот опять же, то, что вы сегодня говорили про выставку на Танцминда, где было много, ну вот...
Да, я не говорила, но да. Я говорила, что было очень много перед Новым годом, да.
Вот именно тогда было очень много, и правда, не хочу врать, мне тогда очень мало что понравилось. И поэтому за многих, кто как делает, мне очень сложно ответить, потому что каждый здесь сейчас уже уходит в какие-то разные стороны. И опять же, по поводу пятната, все стараются экспериментировать, и кто на что гораздо.
Угу.
То есть у меня даже были виноделы, которые много лет делают вино, но они были у нас на дегустации, такие, а как вы сделали вот это? А когда вы собирали сахар? А когда вы разливали? И что-то такое. То есть он попытался сделать и понял такой... Кажется, я тут ошибся, и у меня не получилось.
Mm-hmm. Ну да, наверное, это какое-то такое мое предвзятое немножко мнение, что это так просто. Я понимаю, что это абсолютно непросто, и это также определенная такая технология, которую нужно нащупать, потому что, чтобы получить отличный идеальный продукт, как Нцваный эстет, нужно очень хорошо постараться.
Да, да. Но то есть скажу так, когда ты технологию уже знаешь, когда ты ее прошел, это легко. Когда ты... грубо говоря, первопроходец, это сложно. Ну, то есть могу, например, рассказать вот историю про нас, когда мы только разлили там первые 50 бутылок в 2020 году, мы сверху сделали воск на нашу крышку. Ну, в Грузии очень любят делать сверху воск, чтобы это было красиво.
Uh-huh.
И когда мне привезли эти бутылки, чтобы я их наклеивала и подписывала, бутылки у меня начали взрываться.
В смысле, сама стекло?
Нет, не стекло, у нас начала взрываться именно крышка и вылетать.
Ага.
Мы вначале думали, что такое, то ли там слишком сильное давление, то ли что, а потом, ну, как бы все логично. Мы, когда горлышко сверху покрывали воском, воск горячий.
Да.
А крышка у нас была вот эта металлическая, как на пиво идет, и она просто не выдержала, и они начали все взрываться.
Офигеть.
Да, ну то есть мы поняли, что такую крышку закрывать воском ни в коем случае не надо. И то есть там первые, не знаю, 30 бутылок у нас просто улетело в воздух.
Да, цена ошибки.
Да. И на самом деле очень много каких-то таких интересных историй. То есть опять же, как в первый год у нас поднялся сахар, потом мы поняли, что мы собрали слишком мало винограда, и нам нужно еще. А в это время уже очень много плантаций было забронировано, мы сильно в течение суток искали, многие нам отказывали, у кого-то было слишком много, у кого-то было слишком мало, но мы в итоге нашли еще плантацию, где это можно дособирать. И это вот, это правда, вот первый опыт, это... куча ошибок, куча каких-то таких моментов, но с каждым годом это было все проще и легче, потому что мы понимали, это нужно делать так, виноград нужно собирать, когда сахара 18, 19, 20, а нужно вести виноград так, делать так, и это уже проверено. То есть с каждым годом в этом плане становилось все проще и легче.
Это на самом деле очень интересно, потому что вот оказывается даже у меня какой-то такой миф был в голове, хотя у меня нет абсолютно никаких иллюзий насчет там производства и всего остального, но, видимо, мне неправильно объясняли как-то технологии, и мне казалось, что это вообще, ну, сделать 15 можно дома условно.
Скажу так, в принципе, как бы да, но смотря что вы хотите получить.
Mm-hmm.
Ну, то есть, я правда пробовала именно такие пятнаты, которые вот по одному аромату нет.
Давайте плавно перейдем к еще одной тенденции, на которую я тоже хотела бы обратить внимание. Она, как бы, как мне кажется, мировая. Это натуральные вина, и в том числе в Грузии. Это сейчас такой тоже тренд. И вот буквально послезавтра, 5-6 мая, пройдет выставка натуральных вин. Знаете, нет? Zero.
Что-то я слышала, да, но была занята другими делами, поэтому из моей головы это вылетело.
Вот, но это, если целую выставку проводят, посвященную натуральным винам, да она еще и двухдневная, и там очень много представителей, и я узнала недавно, что есть вообще отдельная там ассоциация вот натуралистов, и я такая думаю, ого, ну если здесь так активно этим занимаются, то в мире я тоже, это безусловно наблюдается, там и органик вот это вот органическое вино, и натуральное, и биодинамическое, то есть это то, что люди сейчас хотят пробовать, потому что закрепилось такое мнение, что это вино, оно такое вот, как мать природа дала, так сказать, вот, что оно там максимально натуральное, максимально отражает все, вот, поэтому что вот, Ксения, вы думаете на этот счет, насчет натуральных вин, есть ли такая тенденция и... Не знаю, может быть, свой опыт какой-то взаимодействия с натуральными винами расскажется.
Да, давайте поделюсь своими мыслями, что я думаю, скажу так. Да, с каждым годом мы в Грузии все больше и больше. То есть, опять же, как мы сегодня уже не раз говорили, многие виноделы не стоят на месте, постоянно пытаются развиваться и удивлять. Но я пробовала очень мало натуральных вин, которые мне зашли.
Аналогично, абсолютно аналогично. Я вообще каждый раз натуральное вино пробую с большим страхом, с большим опасением, потому что это кажется многим, наверное, что это проще, чем сделать вино там с добавлением дрожжей, например. Вот. Но на самом деле из-за того, что у тебя полностью неконтролируемое брожение, из-за того, что ты используешь дрожжи условно только с кожицы, вот которые есть дикие дрожжи, так называемые, они культивированные, то у тебя, по сути, все бродит само, и ты вообще, если ты не имеешь глубоких познаний и не можешь постоянно контролировать процесс и направлять, как это говорят, направлять это вино, то у тебя получится просто феерия какая-то, не в позитивном ключе, у тебя просто, ну вот вино, ну да, оно сделается само, но это будет, ну, то, что я бы не стала, наверное, пить, вот.
Вот у меня так же, то есть я, наверное, все-таки люблю, опять же говорю за себя, вина, которые сделаны под четким руководством, то есть когда правильно добавили нужное количество серы, чтобы вино дальше не бродило, например, то есть я очень хорошо отношусь к вину, в котором есть немножко серы для стабилизации вина, потому что я несколько раз за эти года мне было такое, когда мне приносят вино, говорят, мое, натуральное, супер классное, пробуем, да, хорошее. Но через месяц оно либо взрывается, либо оно дальше продолжает бродить в бутылке. Когда я открываю, у меня пена до потолка. Mm-hmm. И это не есть хорошо. То есть я все-таки за то, чтобы делали классное, хорошее вино с соблюдением каких-то норм. Да, наверное, где-то есть в мире натуральное вино, без добавления всего-всего, которое попробую и скажу вау. К сожалению, пока у меня такого не было. Да, их можно назвать интересными, но это скорее не то вино, которое я буду пить каждый день. И не то вино, которое я такая, да, хочу. Это, опять же, это мое мнение, это мое как бы, представление о вине. Но многие любят такое. У нас там есть пара таких бутылок на полке, и многие от него в восторге. Поэтому, я думаю, тенденция уместна. Но, на мой взгляд, им нужно еще научиться не просто «давайте я соберу и все сделаю натурально», а понять, как все-таки, когда правильно собрать, как это все должно все-таки бродить, может быть, стоит как-то это что-то подключить, хотя бы мы не будем говорить про какие-то дрожжи, серу или что-то, свою голову, чтобы правильно сделать такое натуральное вино.
И обеспечить технологический процесс, в том числе, мне кажется, это тоже очень важную роль играет, то есть невозможно, как я все время говорю, ну, нельзя пить домашнее вино, потому что это опасно. Точно так же, как и для натурального вина, ну, как и для обычного вина, нужно качественное, хорошее оборудование, и где ты можешь прям максимально все контролировать, вот, но да, действительно, я тоже часто в последнее время встречаю, когда люди приезжают, допустим, да, в Грузию и говорят, я там хочу дикое вино, мне хочется что-то вот такое дикое, но для меня вино это не дикий продукт, поэтому, наверное, я тоже буду солидарна тут с вами, то, что мне это тоже не сильно нравится, и зачастую, когда ты открываешь натуральное вино, встречаешь бред, заболевание, бредомицез, господи, очень сложное слово, я каждый раз его пытаюсь правильно произнести, Вот, это как раз-таки происходит из-за того, что люди не понимают, видимо, технологический процесс, и происходит нарушение в формировании химических связей, и вино, соответственно, портится уже на этапе его производства. И когда ты открываешь бутылку, она, естественно, испорчена, это вино не надо пить, и такое, к сожалению, встречается часто.
Да, но я, наверное, тут могу сказать, что если вы выпьете такое вино, вы как бы не умрете, ничего плохого с вами не будет. Максимум у вас будет либо очень сильное похмелье на следующий день, либо небольшое отравление организма, что-то не так с желудком, с кишечником. Но это все, то есть там можно выпить спирулину, уголь или какие-то другие лекарства, и как бы все пройдет. То есть ничего критичного прям с вами не случится, но все равно не рекомендуем.
Да, это на самом деле мне недавно задали вопрос, когда я делала пост про заболевание вина. Во-первых, многие люди были удивлены, что вино может испортиться, может болеть. Я такая, да, представляете, может. В любом случае, это больше вопрос про наслаждение, про удовольствие. Если ты осознанно потребляешь вино, и ты понимаешь, что оно уже не так пахнет, или на вкус оно, как правило, испорченное вино, оно такое кислое, горькое, там, я не знаю, но оно очень странное, то ты просто... На уровне ощущений тебе не захочется это пить, и на самом деле я вот буквально недавно проверила это не на себе, а на своих друзьях. Мы открыли, была испорченная бутылка вина, и я понимаю, что вино испорчено. Я им даю, и они это тоже поняли, то есть люди не разбираются в вине, и они на уровне каких-то ощущений такие, мы не хотим это пить. Я такая, браво. Вот, но иногда бывает так, что одна история позорная, как мы с мужем ходили в бар натуральных вин, и нам там наливали натуральное вино, а там через вино было испорчено. И он пьет, я ему уже говорю, не пей, оно испорчено. Ему нормально. А потом он мне еще и говорил, да ладно, на следующий день похмелья не было, все хорошо. Я говорю, ну тебе просто повезло на самом деле, раз на раз не приходится. Понятно, что ты там не умрешь, это там не метанол какой-то, но все равно неприятно. Хотя есть, допустим, заболевание вина, когда, ну сейчас уже редко встречается, может, знаете, то, что раньше делали в пластиковых бочках, вот эти вот, ну, обычно на даче, в огороде у всех есть такие, типа, синие бочки, и вот в них делали вино, и, соответственно, от пластика передавались вещества, и вот они вот совсем не полезны для организма.
Я могу сказать так, 2 года назад в одной семье в Семигрелло я видела, что они до сих пор делают вино так. Вот. Своё домашнее.
Ну, это вообще небезопасная история, поэтому всегда... Я призываю всегда думать о том, что вы пьете, откуда вы пьете, и подходить к этому с точки зрения своего здоровья, там, любви к себе, здравого отношения к тому, что вы потребляете, потому что вы — это не только то, что вы едите, но и то, что пьете в том числе. Предлагаю потихоньку перейти к следующей теме, раз мы тут про еду, я тут упомянула, это сочетание еды и вина, это на самом деле очень такая интересная тема для многих. Хотела бы у вас спросить, какие же есть уникальные особенности у грузинского вина, которые стоит учитывать именно при подборе к блюдам, к еде?
Окей, так, давайте тогда начнем вначале с эмбер вин, раз мы говорим именно про грузинские. Для меня, скажу так, на самом деле несколько месяцев назад я слышала такую историю, что вино и еда в стране развивались всегда параллельно.
Да.
То есть, например, в Грузии какая еда? Соленая, пряная, очень жирная.
Я тут не соглашусь, наверное, сразу сделаю оговорку, то, что это... Я очень сейчас так активно изучала гастрономию грузинскую, и поэтому я могу сказать, что очень сильно это зависит от региона, то есть грузинская кухня, она региональная. И, допустим, есть вот регион, сейчас расскажу минутку интересных фактов, есть Тушетия, знаете, да? Это такой очень изолированный регион, и там, допустим, вообще вино не делают, там делают пиво. Да, домашнее пиво, и оно очень вкусное, люди вообще прям в восторге. И кухня Тушети, она вот самая считается аутентичная грузинская кухня, так как они там изолированы. У них вот там вот что-то свое, и поэтому по регионам тоже это очень сильно зависит от кухни, то есть то, что тяжелое со специями, вот, это скорее для меня про кахетинскую кухню. Эмеретинская кухня, там наоборот больше овощей, таких закусок, даже сыр там кахетинский и эмеретинский, они абсолютно разные, и поэтому так можно сказать вот про каждый регион, вот, но да, то, что они развиваются и дополняют друг друга, это 100%.
Но я сейчас имела в виду про какую-то такую базу, куда мы приезжаем в Грузию. Mm-hmm. То есть чаще всего это будет что-то более-менее похоже друг на друга, даже когда мы в Тбилиси идем в ресторан или в Батуми идем в какой-то ресторан на ужин, чаще всего это будет плюс-минус так. Вернемся к сочетанию грузинских эмбервин и кухни. На самом деле, к эмбервинам я чаще всего рекомендовала бы что-то более яркое из кухни. Если мы говорим про закуски, мне очень нравится копченый сыр сулугуни вместе с эмбервином. Это про закуски, про что-то такое более легкое. Если мы говорим уже про блюда, мне, например, очень нравится аджахури грузинский с эмбервинами, классический грузинский шашлык и кебаб. Mm-hmm. То есть блюдо, которое, знаете, имеет немножко аромат дыма, как и копченый сыр, на мой взгляд, очень классно будут подходить. То есть, если мы к эмбервинам возьмем какие-то легкие закуски, например, сыр моцарелла, то они, на мой взгляд, совсем не будут сочетаться. Или, например, салат с рукколой, помидорками черри. Но с эмбервином он точно не подойдет, но опять же этот салат очень хорошо будет подходить под какие-то белые сухие вина, сделанные по классике. Mm-hmm. С эмбервином это будет отдельная история, как бы это точно не будет подходить. По поводу еще закусок. На самом деле для меня эта тема очень интересная, я для себя люблю очень много открывать постоянно это что-то новое и невероятное. Например, год назад я для себя открыла, что чипсы лейс классические отлично сочетаются с игристым брют. Никогда бы об этом не подумала. Мне это сказала девочка, которая у меня была на дегустации. Я на нее еще так посмотрела, думаю, что? Но думаю, ладно, попробую. И я попробовала, и правда. Чипсы, которые с минимальным количеством специй, где только соль, супер подходят к игристому.
Я такое же слышала про попкорн и шампанское, что они тоже вообще отлично сочетаются. Но я так понимаю, что классический попкорн, просто сливочный, вот, что тоже интересное такое сочетание. Вот. И я еще хотела здесь вот уточнить, вот как мы сочетаем вино и еду, да, то, что у нас эмбер вино, как мы уже сказали сегодня, то, что это такое очень танинное вино с ароматиком и вкусами джема, сухофруктов, да, пряности, да, специй, и, соответственно, это у нас может дополнить блюдо, да, и важно еще учитывать то, что вино и блюдо никогда не должны спорить друг с другом и должны дополнять, да. И еще тогда чуть-чуть помучаю, спрошу про рекомендации какие-то по сочетаниям. Наверное, больше что-то такое банальное, что люди едят, когда приезжают в Грузию, ну, условно, там, что поесть хачапури с хинкали, там, я не знаю, с шашлыком, но вот какие-то такие истории более понятные, наверное.
Хорошо, давайте я подумаю. Почему я подумаю? Потому что, на самом деле, хоть я живу в Грузии, я очень редко ем грузинскую кухню. Uh-huh. По факту, хоть мы с вами говорим про вино, но я больше всего с хинкали люблю пиво. Как бы это сейчас...
Пара-па-па-пам.
Как бы это сейчас не прозвучало. Но давайте я порассуждаю. Например, белое сухое вино или белое полусладкое с хинкалями я бы не рекомендовала. Хинкали я бы порекомендовала вам подобрать или эмбервина, но такие более средние, например, или какие-то красные более легкие вина. Можно даже попробовать с полусухим посочетать, кто-то мне говорил, что это было вкусно. Потом, что у нас еще с хачапури? С хачапури тоже легкий эмбер вина. Можно даже белые какие-то более яркие по классической технологии, например, белые из бочки, на мой взгляд, очень хорошо подойдут под хачапури. Про сочетание каких-то полусладких вин мне чуть сложнее сказать, потому что я их пью крайне редко, но один винодел мне сказал, что полусладкие вина хороши или с нейтральными закусками, которые не будут вступать в конфликт, или наоборот с чем-то более острым и пряным, чтобы подчеркнуть сладость этого вина.
Интересно, я просто полусладкие вина пью либо в соло, как десерт, либо с десертами. То есть я как бы сочетаю на уровне сладкое к сладкому.
Пара. Да. Ну, например, вчера у нас была небольшая дегустация. Это была не дегустация вина, а дегустация коктейлей с едой. И один из сетов это был кислый коктейль, а в дополнение к нему это была панакота.
Угу.
И это было вкусно. То есть иногда даже противоположности могут сочетаться.
Мне кажется, что это абсолютная история про личные предпочтения.
Вот правда, скажу так. У всех все по-разному. Да, есть какое-то универсальное понятие, но мы все немного разные. Например, когда я провожу дегустацию, я люблю приводить плохое сочетание с едой.
Это моя любимая была.
Да. И самое как бы такое, это сочетание вина, например, с зеленым яблоком. Неважно какого, что красное, что белое, что эмбер. Это как бы вино будет уходить в кисло-горькие оттенки. Но в 5% случаев из 100 на таких дегустациях, 5% это сочетание очень нравится.
Офигеть.
И я в этот момент такая... Ну ладно, но я поняла, что у нас у всех рецепторы и зоны, отвечающие за вкусы, могут отличаться. И у кого, например, зона, которая ответственна за кислое, немножко слабо выражена, им может этого по жизни не хватать, и в этот момент они испытывают удовольствие, когда она повышается.
У меня, кстати, еще на этот счет есть гипотеза, то, что ковид очень много дал в этом плане, в плане восприятия вкусов и запахов, и поэтому у многих людей искажение идет некоторое из-за того, что просто так организм среагировал на вирус, и так вот видоизменились какие-то, видимо, связи внутри организма. Вот, поэтому, да, я уже... Мне кажется, редко слышу какие-то вот эти истории мяса, к мясу красное, к рыбе белое. Ну, то есть понятно, что это база.
Это база, но с этой базой можно так играть, что, ну, то есть смотрите, не то, что мясо, рыба. Дело в том, что как мы приготовили рыбу или мясо. Очень важно, какой гарнир у нас идет к рыбе или к мясу. И также немаловажно, какой соус у нас это будет дополнять. То есть всегда тут можно играть. Рыба есть белая, либо рыба есть красная. Рыбу мы приготовили в духовке, или мы сделали ее на гриль вместе с овощами гриль. Это всегда на самом деле игра. А база, да. Белое, красное, мясо, рыба. Но, не знаю, для меня, например, курица – это тоже мясо. Но если мы приготовим курицу в духовке, филе, а на гарнир я себе сварю брокколи, никакое красное вино сюда подходить ни в коем случае не будет. Вот тут именно белое, или даже, на самом деле, можно бокальчик 15 или игристого, ну, что-то такое более легкое на фоне. Но если возьму красное, у меня как бы все потеряется абсолютно. Это никакая не пара, это антипара будет. Поэтому пробуйте, играйте. Если интересно, могу тоже рассказать про одно открытие, которое в плане вкуса у меня было. Мы год назад ходили на дегустацию наших пятнатов, то есть в один винный магазин мы поставили, они нам нарезали сыр, и у них еще были грузинские казинаки из грецкого ореха в меде в черном шоколаде. Я думаю, зачем они это порезали к пятнату, ну камон. Но с нашим розовым пятнатом это было невероятно. То есть белые они умирали, а с розовым вот вкус ягод как-то начинал играть ярче, никакой кислинки, никакой горечи не было, они прямо вошли в такую пару, что я сказала, вау, этого быть не может.
Да, то есть...
Я была так удивлена, что, ну, видимо, сочетание насыщенного яркого грецкого ореха тут тоже сыграло, то есть тут не то, что была сладость во вкусе, Грецкий орех, ну, думаю, многие из вас его пробовали, ели. Он очень яркий, иногда даже с небольшой горчинкой бывает. И вот сочетание с черным шоколадом и с игристым, с розовым. Супер.
Меня здесь больше удивляет шоколад, наличие шоколада, потому что это же тоже правило, что вино нельзя с шоколадом, потому что шоколад, он полностью обволакивает все рецепторы, и они притупляются, и поэтому вы просто не почувствуете вкус вина, или он будет очень искаженный.
Чистый шоколад, ну да, наверное, вряд ли. Но вот мне, например, к красным сухим винам очень нравится, когда перетерты сухофрукты с орехами и политы черным горьким шоколадом. Вот это еще можно. То есть почему? Опять же, потому что орехи будут придавать яркость и немножко горчинку, и черный горький шоколад, который там 80-90% с красным вином сухим. Это вкусно. Но вот это мое личное. Многие, кто со мной это пробовали, тоже сказали да. Но я знаю, что есть люди, которые берут бутылку белого вина и молочный шоколад и думают, что это вкусно.
Ну, может, им и правда вкусно.
Раньше делала так же, мне было вкусно, потому что я не понимала. Сейчас я всегда стараюсь обращать внимание на это. Почему? Потому что я работаю с людьми, мне нужно рассказать правильно, что с чем и как сочетается, чтобы люди получали максимальное удовольствие и от вина, и от еды, когда это они делают вместе. То есть чем-то мы вино можем убить, и мы не поймем, окей, купили мы там бутылку вина за $200 и подобрали что-то неправильное, но это будут деньги на ветер.
Да, именно поэтому важно просвещаться, ходить на дегустации и пробовать, и только пробовать, потому что, как мы уже сказали, это вопрос личных предпочтений, и вы можете что-то найти и понять, что вам нравится, а что нет, только путем проб и ошибок. На этой замечательной ноте мы перейдем, я думаю, уже постепенно к блиц-опросу. Блиц-опрос, да, это вот на десерт нужно первое, что придет в голову, отвечаете, вот, какие-то будут прям да-нет из серии, вот, а какие-то будут такие более развернутые.
Ну, попробуем, волнение поднялось, ну, давайте.
Белое или красное?
Красное.
Пятнат или тихое вино?
Пятнат.
Молодое вино или выдержанное?
По настроению.
А любимое сочетание вино и еды?
Стейк с красным сухим вином, пятнат без всего. И, например, белое сухое с брускетами, с паштетом и карамелизированной грушей.
И еще один вопрос. Как обычно выбрать вино, чтобы купить?
Подойти к специалисту и рассказать свои пожелания, предпочтения, и специалист вам должен помочь подобрать такое вино. Просто по этикетке иногда трудно и невозможно понять. Поэтому рекомендую подходить всегда в заведения, винотеки и так далее, где есть специалисты, которые вам помогут.
А как насчет приложения Вино, по-моему, оно называется?
Правда, я им не пользуюсь. Я для себя уже больше чувствую сама вино и понимаю. Поэтому мне сложно сказать, знаю, что многие им пользуются, но я встречала такое, что оценка максимально необъективна. Поэтому, если вы им пользуйтесь, если вы ему доверяете, не было каких-то плохих моментов, не проблема, продолжайте. А так я правда рекомендую пользоваться мнением, пользоваться специалистом, который работает в этой сфере.
Супер. Ну и так как у нас все-таки сегодня была тема про тенденции грузинского вина, что будет в моде в следующем году? В Грузии.
В Грузии. Именно.
Да.
Сложный вопрос. Давайте так, я вижу, что здесь начинается тенденция даже к другим винам, не грузинским. Почему? Сейчас в Грузии живет очень много экспатов, которые живут тут больше года. И скажу так, многим уже... Они перепробовали очень много грузинских вин, они соскучились по Европе. И сейчас очень многие приходят к нам, именно мы хотим там немецкий рислинг, мы хотим хороший пино-нуар, мы хотим именно шампани и что-то такое. Но если мы говорим про тенденции развития грузинского вина... мне почему-то кажется, что, опять же, в этом году появятся какие-то новые эксперименты, которых еще не было. А тенденция в плане кахетинских, тяжелых, брутальных вин, она сохранится, но там тоже начнут эксперименты ближе к чему-то легкому. А история с игристыми тоже начнет развиваться, потому что здесь есть спрос. Угу. Есть запрос на эту историю.
Не только пятнатый, но и игристого
в принципе,
в целом.
Ну, давайте так, до 2020 года хорошего игристого практически не было. Угу. Мы могли прийти в магазин с парникуры и купить Бадагония за 10 лари, там, я не знаю. А, но уже начиналась тогда история, появились хорошие, классные игристые, но сейчас их все больше, потому что запрос на это есть. И на классику тоже.
Супер. Ну и тогда отчасти уже затронули этот вопрос. Грузинский рынок будет развиваться самобытно или у них все-таки есть ориентация на Европу?
Я думаю, что есть ориентация на Европу. Опять же, почему я так думаю? Я знаю очень много виноделов, которые учились и работали в Европе, работали с ведущими винодельнями, и когда они приезжают сюда, они уже здесь стараются делать вина не просто мой дедушка делал вино в Квейвре и выдерживал полгода, а то, как они делали вино там. Когда они правильно понимают, как, зачем нужно делать вино. То есть, когда вовремя его собрать, нужно ли делать, например, процесс холодной мацерации или не нужно для более яркого вкуса и аромата, бочка или квеври. Поэтому, я думаю, они многие стремятся к качеству, которое есть в Европе.
Да, круто, очень сказали, я тоже немножко добавлю. Я полностью согласна то, что они поднимают качество и стараются по качеству выйти все-таки на европейский рынок, но также самобытность, она все-таки остается. В этом плане я очень уважаю грузин за то, что они как-то стремятся к традициям, продвигают вот это вот вино в квеври, и действительно благодаря Грузии появился такой вот альтернативный способ производства вина, и это классно, что они это поддерживают, но тем не менее они правда растут, меняются, развиваются, поэтому большое уважение к грузинским виноделам и пожелание им развития новых экспериментов, чтобы нам всегда было чем удивиться, порадоваться. Самый последний вопрос. Okay. Посоветуйте вино, которое обязательно стоит попробовать.
Тоже сложный вопрос. Почему?
Ну, что первое в голову пришло, вот мне кажется, это самое верное.
Например, окей, многие приезжают и говорят, нужно обязательно попробовать Кизмарули или Хванчкару. Но если вы не пьете полусладкие, ну, как бы, смысл? То есть вы не почувствуете того удовольствия, которое вы почувствуете, когда вы выпьете, например, если вы любите красное сухое, бокал хорошего, интересного красного сухого вина. Ну, поэтому, да, окей, давайте все равно, ну, отвечу, что мне пришло в голову.
Да.
Обязательно попробовать какое-нибудь эмбер вино, если вы его не пробовали, пусть вам порекомендуют более легкое вино, чтобы оно не обрушилось на вас своими танинами в первом глотке. То есть мы сегодня обсуждали, что эмбер есть легкие, средние, более плотные, насыщенные. Начните с легкого для того, чтобы понять, что это. Прочувствуйте ароматику, вкус. То есть в любом случае рекомендую хоть один бокал, но попробовать. Если понравится, пускайтесь во все тяжкие, пробуйте как можно больше, более насыщенные, средние и так далее. То есть познакомьтесь с ними. Конечно, также красные вина, сделанные по грузинской технологии, тоже рекомендую попробовать, чтобы вы поняли, что... Они тоже очень интересные, со своеобразной ароматикой, с другим телом и цветом. Ну и пятнаты, конечно. Как я не могу не отметить пятнаты. А если вы любите полусладкие вина, обязательно рекомендую среди красных Кинзмарау или Хванчкару, среди белых
Твиш
и Барбали Лат Харвис, который сделан методом заизюмливания, потому что это просто вау, какое вино. Вы его никогда не забудете, если попробуете.
Это то вино, у которого тоже лисичка, да, нарисована?
Да, все верно, все верно.
Да, я недавно попробовала это вино, это правда очень интересно. До этого я пробовала грузинский ice wine. Ну, ice wine тоже технология, которая подразумевает то, что у вас виноград остается на ветках до заморозка, и, соответственно, когда вы его отжимаете, у вас минимальное получается количество жидкости, получается, и от этого вино тоже сладкое. И вот ice wine мне, честно говоря, не зашел, а вот это вот late harvest было очень даже интересно, поэтому обязательно пробуйте грузинское вино, оно действительно разное, оно многогранное, оно очень интересное, и большой сейчас такой рынок, много что можно попробовать.
И я думаю, что каждый в любом случае для себя тут найдет вино, которое, про которое он скажет: «Вау, это лучшее вино, которое я пробовал». Возможно, каждый найдет вино, которое скажет: «Иу, я такое пить не буду». Но если вы приезжаете в Грузию, если вы в Грузии, пробуйте, экспериментируйте. Как уже сказала Анастасия, ходите на дегустации. Ходите, сейчас много мероприятий, где сочетание вина и еды идет. И это очень интересно. Мир вина очень большой, очень многогранный. Пробуйте, чувствуйте, самое главное, что вам вкусно. Как бы это сейчас банально ни звучало, самое главное, когда вы пьете вино, чтобы вы получали от этого удовольствие, и вам было вкусно. А все остальное, это уже не важно.
Супер. На этой позитивной ноте мы заканчиваем этот выпуск. Спасибо, Ксения, что сегодня вы пришли к нам, рассказали так много полезной и интересной информации. Даже я сегодня, видите, узнала что-то новое. Благодарю вас.
Спасибо, что пригласили. И также хочу отметить, как уже сказала, мир вина очень большой. Я до сих пор, даже спустя 4-5 года, я нахожу какую-то новую информацию, такая: серьезно, это так, это то. Поэтому это тот мир, в котором мы всегда будем развиваться, всегда будет что-то новое и в плане вина, и в плане информации. Поэтому это книга, которая, наверное, никогда не закроется, и мы будем ее продолжать читать и читать.
Супер. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наш подкаст и увидимся в следующем выпуске. С вами была Настя и наш подкаст «Чача». Всем пока-пока.
До свидания всем, пока.